Это прямой эфир «Радио Спутник». У микрофона Кирилл Бакиев, Илья Харламов. Илья, здравствуй.
Привет, Кирилл.
Бюджет будет дефицитным. Государственная Дума России одобрила в первом чтении финансовые параметры жизни страны на ближайшие 3 года. Инфляция и курс доллара, как считают в парламенте, до 2023 года включительно будут демонстрировать неизменную стабильность.
Да, значит, вот что хотелось бы... Сейчас, одну секундочку...
Вот на что
хотелось бы обратить внимание, то есть, по большому счету, ну, что такое дефицитное, тут, наверное, особо объяснять не надо, то есть, доходов будет меньше, чем расходов, ну, так планируется, исходя из ряда показателей, ряда параметров, в том числе цена на углеводороды российские, от которых в значительной степени зависит бюджет, от доходов за продажу этого товара, ну, вот, если говорить про 2021 год, почти 3 триллиона будет не хватать, потом динамика будет как бы снижаться, то есть будет меньше не хватать, но не хватать будет все равно. Это важная вещь, здесь надо понимать, каковы будут источники вот этих заполнения этих брешей. Ну, есть разные варианты, да, в том числе и вскрытие фондов вот этих, да, загашников так называемых, там в том числе фонд национального благосостояния, ну и разные другие источники, конечно, есть, но в целом в идеале бюджет должен быть, конечно, профицитным, но, по крайней мере, так было какое-то количество времени, сейчас ситуация совершенно другая. Значит, вот опять же, исходя из одобренного бюджета в первом чтении, ну, это, мне кажется, таким, может быть, удивительным, но, тем не менее, запланировано, что в 2023 году будет доллар стоить 73 рубля 80 копеек. Ну, не запланировано, скажем так, прогнозно он так будет стоить. Это вещи непланируемые. Но, тем не менее, в общем, колебания доллара только за последний год составили 20-25%. Ну, и евро, соответственно, да, в силу там обстоятельств. Но какие могут быть обстоятельства до 2023 года, мы даже не можем себе представить. Что касается инфляции, это, значит, планируется, что она не будет превышать 4%. Но инфляция это тоже такая довольно материя сложная и тонкая, это как считать, что называется. Что касается, если исходить из того, каким был бюджет на 2019 год, то его расходы примерно следующим образом выглядели. Значит, национальная оборона и правоохранительная деятельность это 25%, примерно столько же на соцполитику, образование 4,1%, здравоохранение 3,3%. Это все про открытую часть идет речь. Есть еще закрытая часть бюджета. Вот она составляет свыше 3 триллионов рублей или порядка 16-17%. В общем, давай в этих цифрах уже разбираться вместе со специалистом.
С нами на связи главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах. Антон Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Антон Валерьевич, скажите, пожалуйста, ну вот если говорить о том, что бюджет будет дефицитным, каким образом правительство планирует эти пробелы закрывать? За счет фондов или какие-то другие источники есть поступления?
Значит, в основном за счет заимствований. Уровень госдолга у нас низкий, а из фондов постепенно будет восстанавливаться бюджетное правило и будут закрывать, если цены на нефть провалятся ниже 42 долларов за баррель. Последние несколько месяцев они балансируют около этого уровня. Соответственно, вот из этих двух факторов. Ну как и в любом хозяйстве. Частью из заначки, частью в кредит.
Скажите, пожалуйста, вот то, что доллар, стоимость доллара рассчитывается из параметров примерно 74 рубля на 2023 год. Вот как-то это отразится на бюджете, если, скажем, он будет стоить не 74 рубля, а 120 рублей. То есть корректировка же бюджета тоже последует, потому что это все прогнозно.
Да, естественно, это прогнозы, как говорится, сам в этом бизнесе, прогнозирование, поэтому, да, естественно, это все скажется, и заметьте, что твердый бюджет, и то, у нас любой твердый бюджет корректируется пару раз в год, так, критично, даже в обычный год без особых изменений. Возьмем тот же самый 19-й год, в который ничего особенного не происходило. Бюджет по-крупному корректировали дважды, в середине года и в конце. Соответственно, да, будут серьезные изменения, и, естественно, причем в обе стороны, но скорее, например, более слабый рубль выгоден для доходной части бюджета, и, соответственно, мало влияет на расходную. Поэтому здесь как бы краткосрочно это неплохо. С другой стороны, скорее всего, с фундаментальной точки зрения, если не произойдет каких-то катастрофических или негативных событий, то рубль скорее укрепится, поэтому речь идет о другом.
Скажи, пожалуйста, вот про инфляцию тоже интересно, но есть масса точек зрения на то, что ее такое искусственное сдерживание, это не всегда хорошо, то есть, ну, не заполняют рынок денежной массой, условно говоря, да, и тем самым экономика обескровливается. И, в общем, покупательная способность населения, как известно, ну, далеко не на высшем уровне, я очень мягко выражаюсь. Вот такой упор на инфляцию в рамках 4%, это благо для экономики, или все-таки вопрос, значит, под сомнением?
Бюджет – это не про инфляцию. Про инфляцию, пожалуйста, в Центральный банк Российской Федерации.
А проект бюджета как раз про инфляцию говорит.
Нет, проект бюджета закладывает сценарий. Но при этом основные решения по поводу инфляции все-таки делаются в Банке России. Поэтому денежно-кредитная политика. Бюджет – это про ограниченность дефицита, бюджет – это в том числе про доходы населения, но про инфляцию это очень опосредованно. Поэтому инфляционные цифры в бюджете – это скорее вводные для бюджета.
Хорошо, давайте теперь о главном поговорим, собственно говоря, о структуре бюджета. Ну, наверное, я думаю, корректно будет исходить из бюджета 2019 года. Более-менее параметры соблюдаются и в будущем, да, то есть да. Сколько на что тратится. Ну вот смотрите, во-первых, хотелось бы уточнить все-таки, может быть, вы нам более подробно расскажете, что такое закрытая часть, которая составляет в 2019 году, она составила почти 17%, или более 3 триллионов рублей. Вот на что эти деньги тратятся?
Ну как, в царской России это называлось расходы, известные его императорскому величеству. Угу. Например, часть расходов на продажу Аляски, часть доходов от продажи Аляски и расходов, связанных с этой историей, была. У нас это те, скажем так, военные расходы и программы перевооружения, которые, по мнению законодателей исполнительной власти, не следует делать публично.
Тогда смотрите, давайте дальше цифрами работать, что называется. Если 17% это, ну, я условно назову на силовиков, это закрытая часть, да, плюс 25% открытой части тоже на нацоборону, правоохранительные органы, это больше 40% получается на разного рода силовые структуры.
Правильно, бюджета тратится. Но не забывайте, это федеральный бюджет.
А про федеральный бюджет мы говорим.
Нет, правильно. Но просто медицина и образование у нас в основном идут либо через внебюджетные фонды, фонд обязательного медицинского страхования, либо через региональные и местные бюджеты. Поэтому, когда у нас постоянно раздается бом-телебом, в том числе ваших коллег, что вот опять там Минздрав урезал столько-то миллиардов из бюджета, федерального бюджета, ужас-ужас, а потом выясняется, что одновременно увеличен бюджет ФОМС или эти расходы переданы на региональный уровень, то это совсем другая история. Поэтому все-таки лучше смотреть на консолидированный бюджет.
На консолидированный. Подождите, давайте уточнять. Вот то, что я сказал, 42% на силовые структуры, при этом федеральный бюджет на здравоохранение в 2019 году истратил 3,3%, а если приплюсовать к этим 3,3%, все региональные бюджеты и расходы, вот сколько бы это получилось, если вот в рамках федерального бюджета смотреть? Будет, можно посчитать это?
Соответственно, да, будет. На самом деле, я это неоднократно считал, в том числе в публичных спорах с вашими коллегами. Расходы на медицину у нас несколько выше военных расходов. Вот я бы сказал.
Да, военные расходы, по-моему, 14,5%. То есть на медицину выше. А на образование? Вот федеральный бюджет 4,1%.
Это высшие учебные заведения, которые финансируются из федерального бюджета, но еще имеют свои деньги. Академия наук. Школы не здесь.
Понятно.
Антон Валерьевич, а можете, пожалуйста, сказать, вот если как бы посмотреть на какие-то сферы в развитии, можно ли понять, какие больше всего не досчитаются денег, или какие, если это корректно сказать, пострадали, где сокращения наиболее значимые?
Ну, на самом деле, сокращения достаточно ровные, но если посмотреть...
Секвестр бюджета, да, это называется?
Нет, секвестр
или нет?
Это не называется. Секвестр – это когда режут уже установленные расходы, а то, что мы видим, это называется оптимизация бюджета внутри, как это сказать, определенных статей. Бюджет, когда все режут на 10%,
понятно,
например. Или режут все незащищенные статьи. Вот. Это, то, что мы видим, это не секвестр. То, что мы видим, это называется бюджетная консолидация. То есть возврат от расширенного бюджета 2020 года к 2022 году, ну, скажем так, параметрам бюджета года 2019. Вот. Соответственно, видно, что национальные проекты переформатированы, потому что их увеличили срок реализации, а часть проектов по объективным причинам не реализована и застыла в развитии. Соответственно, и явно есть приоритет здравоохранения. Это можно будет увидеть, когда пойдут бюджеты фондов и на региональном уровне. И, соответственно, есть увеличение социалки, которое еще было заложено в послании президента, если посмотреть. То есть вот январское послание, расширение маткапитала и пособия, оно тоже здесь сидит.
Скажите, пожалуйста, вот еще есть статья расходов бюджетных, открытая. Общие государственные вопросы, 7%. Это что такое?
Это все от Государственной Думы до, как это сказать, содержания госаппарата в широком смысле слова.
Антон Валерьевич, а если говорить о тенденциях, которые складывались из бюджета в бюджет, какие вы видите сохраняются в этом проекте, а какие, может быть, ушли?
В этот год очень своеобразный, и следующий год, скорее всего, будет тоже своеобразный, потому что он переходит. Значит, если говорить о тенденции между, например, года 18-го, году 19-му, что происходило, то бюджет несколько, как сказать, стал больше тратить денег, потому что с 15 по 17 год мы сидели в бюджетной смирительной рубашке. Бюджет приводили, ну, к более жесткому состоянию. Сейчас у нас ситуация в этом плане более адекватная, даже если убрать эффекты нынешнего года, то расходов все-таки будет больше и социальных, и, скажем так, инфраструктурных.
Еще один вопрос. Ну вот я смотрел разные цифры, даже не знаю, кому верить, но я так попытаюсь коридор такой привести. Вот доходы от продажи углеводородов упали на 30-60%. В связи с этим вопрос. Вот источники поступления бюджетные каким-то образом диверсифицируются, изменяются в связи с тем, что все-таки вот эти доходы, они немножко урезались, ну и даже не немножко.
Ну, на самом деле они меняются, но в первую очередь они меняются поступления фонда национального благосостояния, потому что у нас все, что свыше определенной цены на нефть, оно у нас солится на будущее в этом самом ФНБ. Поэтому, естественно, даже если у нас цена на нефть упала, то если она не проседает сильно ниже вот этого вот уровня, 42,6, на следующий год 43,2 доллара за баррель, то, соответственно, эффект на текущий бюджет практически нет.
И коротенький вопрос напоследок. Вот средства фонда национального благосостояния, они в чем, где хранятся, в каком виде?
Значит, они хранятся, есть ликвидный портфель, который хранится в основном в зарубежных ценных бумагах высочайшего качества, в основном евро и юани, практически нет долларов из-за санкционных рисков. Это очень похоже на международные резервы, ими тоже управляет Центральный банк. В общем, они сильно похожи. Есть неликвидный портфель, то, что тратилось, например, во время предыдущих кризисов, на рекапитализацию банков государственных, или же, например, есть кредит, выданный Украине в виде еврооблигаций в 2015 году, который ушел в дефолт, и сейчас вот эти вот 3 миллиарда долларов находятся в процессе отсуживания в Лондоне.
Все понятно.
Есть живые деньги, а есть мертвые.
Спасибо большое.
Спасибо. Спасибо большое, Антон Валерьевич. Антон Табах, главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА», был с нами на прямой связи.